пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Сегодня пятница, 10 января 2025 года. Мы какое-то время будем напоминать, какая дата, какой год, чтобы люди постепенно привыкли. Рафаэль Ардуханян здесь.
Доброе утро.
Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. А тем временем телевидение пишет News Nation со ссылкой на правоохранителей, что один человек задержан полицией округа Лос-Анджелес по подозрению в поджоге, спровоцировавшем пожар под названием Кеннет на западе агломерации мегаполиса. 5000 строений разрушены. По последним данным, несколько человек погибли, но число жертв может быть больше. Там десятки тысяч людей эвакуированы. В общем, не съемки, а какой-то сплошной апокалипсис. А был поджог все-таки?
Ну, надо подождать, конечно, но практика показывает, что это такое все-таки сезонное у них происшествие, и до этого я ни разу не слышал, чтобы были поджоги. Я думаю, что, может быть, в какой-то степени, чтобы сбить волну, потому что народ действительно возмущен в Калифорнии. А потом, конечно, может быть, какой-нибудь придурок один, который там... Хотя, исходя из того видео, которое я вот, например, наблюдал, но там поджигать-то не надо было. Там бушует таким образом, что просто что-то невообразимое, конечно, трагедия. Сейчас вот последние данные, больше 10 человек погибли. А вот, ну, к сожалению, количество жертв не будет уменьшаться теперь. Ну, дай бог, чтобы люди пережили это все. Конечно, это трагедия.
А откуда история сейчас, вот это недовольство пожарной службой, и периодически там публикаций очень много, что, значит, был какой-то консалтер, который всячески продвигал историю со снижением налогов, плюс с бюджетными обременениями на муниципалитет, как-то Николс, по-моему, его фамилия, и в итоге смысл в чем, что там якобы систематически сокращали пожарную службу, и вот к чему это привело.
Ну, в принципе, это так и есть, потому что бюджеты сократились, как полиция в Калифорнии. Калифорния же у нас впереди паровоза бежит в этом плане, в не очень хорошем. Поэтому, конечно же, все силовые структуры в той или иной степени, они там вот под сокращением. Бюджеты сокращать страшно. Причем не только там. Аналогично, вот у меня знакомый Сиэтла, мы с ним постоянно контактируем, журналист, он пишет, то же самое происходит сейчас в штате Вашингтон. Аналогично, срезаются абсолютно все не... как мыслимые и немыслимые бюджеты, даже на бензин. Настолько все это лимитировано сейчас стало, что лишний раз там поехать заправиться, иногда приходится даже выезжать на какие-то задания. Вот он говорит, что ему полицейский говорил, что руководитель, там, капитан-лейтенант должен посылать машину. Он спрашивает, у кого полный бак бензина? Потому что, видно, задание очень серьезное. И даже вот исходит из этого, из таких вещей. Вот. Поэтому, конечно, то, что там либералы натворили, это ужасно. И то, что вот мы сейчас видим здесь. Плюс это, конечно, накладывается по репутации Гевина Ньюсома, губернатора, который не справился это. И, конечно же, вот эта мадам, которая руководила пожарной службой, которая в самый ответственный момент, она почему-то оказалась в зарубежном турне, вместо того, чтобы заниматься своими непосредственно прямыми обязанностями. Так что я думаю, что это, конечно же, все наложилось. И надо дать должное, это беспрецедентная, конечно, вот сухая погода в январе, это необычно для Калифорнии, это тоже, конечно, сыграло свою роль. Ну и вот так вот это все, как говорится, накладывалось. Здесь еще, конечно же, надо упомянуть, я думаю, что это тоже, конечно, сыграло. Там какую-то часть оборудования были отданы, отослали на Украину с такой радостной реляцией. Я хочу напомнить, мы однажды нашим радиослушателям говорили, на Аляске был аналогичный случай, когда из так называемого фудбэнка, это запасы продовольствия, еды. Аляска отдала большое количество консервированного лосося, отправила в качестве гуманитарной помощи. Ну и потом оказалось так, что были востребованы эти консервы, а Аляска сказала, что уже нету. И, соответственно, значит, получилось так, что они вынуждены были закупать у Исландии, там, вот у других стран закупать, чтобы восполнять свои запасы. То, что там они, что они делают, я как говорится, не собираюсь судить их. Но вопрос стоит в том, что абсолютно безответственная политика по отношению к своим, прежде всего, гражданам. Вот, это уже стало какой-то нормой жизни. Ради каких-то непонятных принципов, которые, так сказать, никто не видел и никто не знает, или в худшем случае это просто они, скажем так, спорны. Эти люди готовы жертвовать интересами своих собственных граждан. И вот я думаю, что именно это возмущает вот в данном случае калифорнийцев.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Сейчас Вашингтон-Пост пишет, и я читаю, что система гидрантов в Калифорнии оказалась не готова к борьбе с масштабными пожарами, охватившими округ в районе Pacific Palisades. Вода в гидрантах закончилась за 12 часов. Жители одного из районов были вынуждены без результата использовать садовые шланги и воду из домашних бассейнов. Ну, понятно, это мертвому припарке. Один из пожарных рассказал Вашингтон-Пост, что наткнулся на искал воду, и был только 4, но пустых гидранта. Коллеги были вынуждены поехать за водой в другой район города. Но тут еще обращают внимание, что пожар уничтожил там тысячи вот этих построек, и включая дома всяких голливудских,
ну вот, чтобы представить,
голливудских звезд.
Чтобы представить себе масштаб трагедии, самый крупный пожар вот за последние, допустим, 80 лет считается, это знаменитый, уже печально знаменитый пожар 2018 года. Тогда было разрушено порядка 18 тысяч зданий, помещений. 18 тысяч это было. Вот сейчас уже, вот на сегодняшний момент, сожжено, разрушено более 10 тысяч. То есть вот это понятно, что это уже достаточно серьезно, причем пожары эти продолжаются. И я думаю, что такой резонанс, это прежде всего, что вот это Палисайдер, это Санта-Моника, Санта-Барбара, я был в этих местах, это, конечно, живописнейшая вот эта первая дорога, которая идет вдоль побережья. Я думаю, что наша уважаемая аудитория знает это по названию сериалов самых разнообразных и также вот фильмов из жизни, что называется, celebrities, так называемых, голливудских. Вот это как раз тот самый район. Я скажу больше, вот сейчас говорят, что уже пламя подбирается к знаменитым этим холмам, где написан этот знаменитый Голливуд. Знак Голливуда. Вот, это, конечно, уже будет достаточно символично. А вот по поводу воды, значит, местная пресса передает, что, оказывается, воду, которая была сконцентрирована вот в этих пожарных прудах, которые, да, души, которые, по идее, должны служить вот как раз в случаях таких чрезвычайных ситуаций, там разводились рыбки какие-то очень, так сказать...
ценные.
Да, да, ценные рыбки, и вода использовалась вот для поддержания, значит, биосистемы вот этих вот рыбок. Вот это вот отношение просто, которое, еще раз хочу повторить, как люди, которые были ответственны за, я считаю, наиболее важный аспект нашей жизни, это безопасность, пожары, безопасность, а не рыбок, вот так вот.
А была еще тут, интересно, кто-то из американцев, из блогеров... сравнил, к чему привела, например, оптимизация в системе правоохранительных органов Соединенных Штатов. Это привело к всплеску преступности, особенно про Нью-Йорк. Много говорили в этом контексте, естественно, да. Крупнейший город, который привлекает к себе внимание, и выводов не было сделано. А там все это было, что вот под вот эту гендерную повестку людей увольняли, там зарплаты им сокращали, что-то такое. А теперь пожарная служба... А, и еще оптимизация в системе здравоохранения, откуда 3 миллиона, кстати, умерших от ковида, это вопрос.
Да.
А во-вторых, вот эта система страхования, которую уже назвали системой неоказания медицинской помощи.
Ну, это так и есть, потому что даже застрахованные люди, даже корпоративные, я просто сам был, вот, когда работал, там был застрахован в очень такой крупной фирме, это вот, не буду называть ее название, вот, она как раз входит вот в конгломерат ответственного сотрудника, которого недавно убили,
да.
Как раз из-за этого, вот, и надо сказать, что даже если вы застрахованы, учитывая совершенно неподъемные цены и совершенно неподъемные, так сказать, этот ценник на самые разнообразные медицинские услуги. Даже если учитывать, что ваша страховка покрывает, ну, в зависимости от полиса, от 50 до 80, до 90% всей вот стоимости лечения, это колоссальный день. Я приведу один пример, это было, причем, 25 лет тому назад. Мой знакомый, который был очень хорошо, что называется, застрахован, работал в крупной корпорации, у него была полостная операция на сердце. Он очень радостно сказал, что страховка покрыла эти расходы, он заплатил 200 тысяч долларов стоила операция,
так.
Вот он в Нью-Йорке как раз, вот в Синай госпитале это делалось, это все, а так сказать, он вынужден был доплатить, так как у него 90% покрытия, 20 тысяч он из своего кармана должен был заплатить.
Вот.
Но это даже, такая. Да, это, конечно, на фоне там этих цен, они были очень радостные, но я, насколько помню, он говорил, что это так, вот у него наличка не было, он там какой-то взял займ, там, то ли у родственников, то ли у банка, в общем, там особых проблем с этим не было, но это тоже деньги, причем, я надеюсь, мы тогда как раз сопоставлял, что, конечно, там самые дорогущие, там, я не знаю, клиники на тот момент в Москве, за эти деньги можно было, я не знаю, так сказать, что сделать за эти 20 тысяч. Так что несусветные цены,
была,
конечно.
Кстати, я даже нашла эту новость по поводу оказания помощи в Соединенных Штатах и сколько это стоило. В свое время завирусился этот ролик в социальных сетях. Женщина видео с счетом опубликовала. Угу. И, в общем, она рожала, угу. И ей обошлось это в 51 066 долларов. 51 тысяча.
Ну, это вот без страховки,
в больнице,
да?
Но даже сам факт. То есть, по сути, получается, система здравоохранения, она же не про оказание первой помощи с целью сбережения жизни. Она про то, что в самом уязвимом положении ты еще все равно, да, ты оказался в сложной ситуации, ну, объективно. Это к вопросу критиков всех, кто говорит, что у нас какая-то неправильная система оказания медицинской помощи, ОМС и так далее. Но когда ты оказываешься вот в сложной ситуации, если у тебя действительно нет этого билла, мало ли там люди работы лишаются или еще чего-то, а ему рожать или ногу сломал или еще что-то, ну, ты, получается, должен потом всю жизнь.
Ну, это вот, я не знаю, Америка, по-моему, единственная страна, или, по крайней мере, одна из очень-очень немногих, где во главе больницы, госпиталя, медицинского учреждения стоит не врач,
а
именно так называемые, да, HMO Organization, это, так сказать, Health Medical Organization, это люди, которые, это чиновник какой-то, это нанятый менеджер, который решает, и он
без
решает.
Без медицинского образования.
Абсолютно без медицинского, иногда с медицинским, иногда без, но в любом случае этот человек решает, привозит вот, допустим, больного, у него какая-то там нужда, потребность, да, он решает, делать вам эту операцию или нет, он решает вас, так сказать, соответственно, обслуживать вот там по полной, что называется.
Да.
Или же у вас там какие-то вещи не покрываются. И они как раз совершенно спокойно об этом говорят. Да, там есть какие-то благотворительные организации, которые там могут помочь. Но это все время. И это все настолько неизвестно, абсолютно непредсказуемо. Вы можете представить состояние семьи, которая приезжает, ей говорят, что нужно делать операцию там, допустим, какую-то очень серьезную, но, простите, ваша страховка не покрывает. И это совершенно норма. Это абсолютная норма как раз вот то, что происходит. Поэтому и, ну, на все вот, так сказать, претензии они обычно отвечают. А надо вам было думать заранее об этом.
Ну, ты человек сам виноват.
Да, человек сам виноват, да, как будто он, так сказать, предвидел, что у него там, ну, сейчас мы с вами знаем уже там в 30, 40, 50 лет у людей инсульты, инфаркты и все что угодно может быть, связанное с этим. Конечно, человек не в состоянии все это предусмотреть. А это, безусловно, люди, которые пользуются. Ни в коей мере не оправдывает то, что произошло в Нью-Йорке, убийство вот этого ответственного, да, сотрудника этой страховой компании, но то, что сейчас, вот, я думаю, это удивляет наших очень многих радиослушателей здесь в России, то, что там огромное количество людей, которые поддерживают этого человека, который его убил. Вот я просто хотел бы обратить внимание, что это, безусловно, никакого оправдания нет, но это вот для меня это понятно. Мне понятны вот эти мотивы, потому что выступают против те люди, которые в какой-то степени столкнулись с этой системой. А картинка у нас, как говорится, доктор этот, да, как его?
Доктор Хаус.
Доктор Хаус
это
у нас.
Это тоже
все
очень интересно.
Все бы были такими, как доктор Хаус, конечно, да. Но, к сожалению, реальность, как всегда, она немножко другая.
Так, мигрант пишет. Пожар начался именно в тот момент, когда был сильный ветер в Pacific Palisades, а через пару часов вообще в другой стороне пожар начался, в Пасадене. Не кажется ли вам это подозрительным? Послушай, ну, конспирологии там действительно очень много.
Сами разбираются, господи.
Будут
да.
разбираться.
Тут дело не в этом. Трагедия в том, что столько ущерба и, конечно же, жизни людей. Вот это. Причем есть... вот последний, извините, да. Евгения, там вот был очень момент, как раз я сегодня вот утром смотрел, это совершенно такой, знаете, очень знаковый, там пожилой человек, который нашли вот одно из последних тел, он со шлангом в руке, вот этого, значит, ну, да. Стоял вот с этой, ручная такая, переносная, это у него установка там видно была, вот он бедный стоял, до последнего защищал свой дом, и, как ни странно, там пламя как раз не охватило дом, но он погиб, вот в этом вот защищая свой дом, вот это вот пожилой человек, который остался совершенно один, ему никто не помог.
У нас в России, кстати, все замечательно, даже если попал какой-то человек не гражданин в больницу, его лечат бесплатно 3 дня, экстренные случаи, в других странах такого нет, ну, может быть, где-то еще есть, конечно же, но это к вопросу о том, что когда мы смотрим всегда привлекательные картинки про прекрасную американскую медицину, про какие-то истории, вот как там все красиво. В жизни действительно оказывается все несколько иначе. Зато какой-то, конечно, героический фильм, очевидно, совершенно снимут по мотивам этого пожара. Меня в большей степени еще покоробило, что я вчера специально мониторила вечером запрещенный Инстаграм. Мне было интересно, что в комментариях люди пишут по поводу вот пожаров. И, ну, во-первых, где-то люди писали, конечно, там, например, люди с Ближнего Востока, что там это акт возмездия, там, и так далее.
Гори-гори ясно,
они,
да?
Что-то такое. Но здесь речь идет не о том. Я вспоминаю, когда были пожары в Подмосковье и вообще в России в 2010 году, и когда происходят у нас периодически летом какие-то пожары, какое-то злорадство ужасное совершенно в социальных сетях и от местных бывает, и от людей, которые релоканты, вот посмотрите, до чего там довели людей, там еще что-то такое. А здесь все вообще ни грамма практически критики никакой в отношении властей, и только все pray for Los Angeles, то есть там, ну, помолитесь за Лос-Анджелес, больше ничего. Меня вот это удивляет в большей степени. Кто-то говорит,
это,
так оно надо.
Но это совершенно естественно. Я думаю, что это естественно. Хотя я вот вам же привел пример с убийством с этого президента страховой компании. Да. Поэтому в данном случае там как раз с точностью до наоборот. То, что касается стихийных бедствий, ну, конечно, угу. Народ консолидируется, и простой народ консолидируется, и слава богу, что это происходит. Я должен сказать, что и у нас тоже в очень большой степени это происходит, когда такое есть.
У нас консолидация, конечно, происходит, конечно.
Да, но потом, конечно же, давайте не будем забывать, что любые такие техногенные катастрофы и природные какие-то явления, они моментально используются нашими идейными врагами, моментально это все раскручивается в другом русле.
Сейчас достаточно тоже раскрутят, что
да,
тут еще, рука Кремля.
Так нет, это всегда так раскручивается, понимаете, я тут слушал некоторых, вот когда там перебой с маслом было, хотя я, например, вот не почувствовал, даже не знал, узнал из вражеских голосов, что у нас там сливочного масла не хватает, то, что цены поднялись, да, вот, но там вспомнили абсолютно все, там ушли в эпоху Наполеона, там или пушки, или масло, там все вылили моментально, так что этот паровоз, он стоит русофобский, он стоит, ждет, все, что угодно абсолютно произойдет, это моментально будет использовано. Конечно.
Так, американская медицина – это стимул канадцев не присоединяться к штатам. Насколько я правильно помню, в Канаде медицина защищена социалкой, говорит Виталий.
Ну да,
Канады
и,
вообще
и очередь. Сейчас. Я хочу сказать, что есть небольшой опыт, конечно, общения с канадской медициной. Я вам должен сказать, что если вы поговорите с канадцами, они вам скажут по поводу этого, конечно, вот эта бесплатная медицина – это очереди на месяцы.
Да.
На месяцы очереди, а иногда даже и больше. Но это я уже просто не хочу пугать и говорить, но мне говорили, что даже если, ну, такая не очень, как говорится, влияющая на жизнеспособность человека операция, то люди годами даже могут там сидеть, ждать для того, чтобы сделать, ну, допустим, там, коррекция зрения вот там или еще что-то. Это люди ждут достаточно долго. А вот платная медицина, она дешевле, чем в Америке. Поэтому многие американцы, там процветает вот этот медицинский туризм.
Да. Канаду будут присоединять?
Нет? Вот. Ой, вы знаете, я как раз в конце 90-х застал небезызвестный референдум, который тогда проходил в Канаде, но он был тогда референдум не по поводу присоединения, а по поводу разделения Канады на англоязычную и франкоязычную. Квебек, как всегда, выступал, франкоязычный Квебек. Я могу сказать одно, что если это действительно и будет, а у нас, мы живем с вами в эпоху всего абсолютно возможного, я убежден, что Квебек, он объявит свою независимость и станет отдельным страной, а к Америке присоединится вот эта англоязычная часть. Но, правда, она самая большая, она самая, как говорится, по ресурсам своим богатая гораздо, но Квебек наиболее развитый, конечно, часть, там сосредоточена промышленность, так что я думаю, что если будут дербанить Канаду, то вот по такому принципу.
Но, кстати, по поводу пожаров, вот только сейчас мониторю просто ленту по ходу. Камала Харрис высказалась, говорит, что ожидать выплат по поводу погорельцам, не все погорельцы смогут претендовать на выплаты от пожара, потому что страховщики ранее перестали предлагать им свои услуги. На фоне ситуации, правда, политик решил отменить намеченный на 13-17 января визиты в Сингапур, Бахрейн и Германию, а мы помним, что до этого Камала Харриса отличилась тем, что когда было вот это, что у них там, ураган или наводнение, что у них было, когда люди по 700 долларов стали получать.
Это ураган был, в Каролине, да.
Ураган был, там все 700 долларов максимум люди получали, а теперь она говорит, к сожалению, многие страховые компании отменили страховку для многих пострадавших, что задержит восстановление. Я думаю, это важная проблема, и надеюсь, что можно будет как-то ее решить. А как так страховщики отменили? Ну, извините, мы деньги ваши берем, но потом ему не возвращаем, а вы бездомные погорельцы, и, в общем, живите как хотите.
Евгения, ну вы... Что? Предъявляете повышенные требования. Женщина бедная, как говорится, на закате своей политической карьеры от халявы отказалась, поездка в Сингапур, в Бахрейн, там, за государственный счет. А вы, как говорится, вам все мало. Вы посмотрите, какая жертвенность со стороны чиновников. И как она все прекрасно объяснила. Взяли и отменили, вот и все. Ну, а как же, это же вот постоянно же говорится. Посмотрите, какая там эффективная система.
Это прям как МММ. Ну, извините, кто не успел, тогда понимать. Надо было раньше, чтобы дом сгорел.
Да. Мало ли что там написано. Да. Нет, ну это... Причем я хочу сказать, что страховые как раз корпорации, это наиболее процветающие.
Конечно.
Если вы возьмете страховые фонды, которые организованы, инвестиционные банки, они все связаны. И я думаю, что одна из причин, наверное, единственная причина, то, что все эти деньги, они задействованы сейчас в этих так называемых mutual funds, хедж-фонды, самые разнообразные. Откуда деньги вытаскивать? Просто нельзя, конечно, потому что в силу того, что там рушится их цепочка, которую они там для себя придумали, вот как раз то, что вы сказали, МММ, конечно же, только это в 100 раз или не в 1000 раз гораздо более больше по своим размерам. И там такие, так сказать, силы задействованы, что, конечно же, никто рисковать не будет, тем более что основные спонсоры и доноры в демократической партии, частично республиканцы, те же самые корпорации.
Уолл-стрит
и остальные, кто за ними связаны, международный олигархат финансовый, Рокфеллеры, Ротшильды, и то же самое там банки, которые контролируют Федеральный резерв. Что дороже, жизнь или резерв? Конечно, резерв.
Выглядит просто, честно говоря, что, ну, вообще мир не терпит перекоса в целом. Но то, что мы сейчас наблюдаем, это явный перекос. То есть один раз что-то удалось выгадать, второй раз удалось выгадать, но избыточный потенциал явно накапливается. Это же объективно политическая, довольно серьезная социальная дерзость.
Они, в принципе, идут по тому же самому пути, который в свое время привел к катастрофе Российскую империю. Это вот создание революционной ситуации. Я опять апеллирую, потому что у нас есть огромное, к сожалению, количество людей, которые очень легкомысленно относятся к наследию Владимира Ильича Ленина, да, но тем не менее, вот как раз то, что в свое время Ленин говорил о кричащих противоречиях и революционной ситуации, которая складывается, она сейчас в полной мере относится к Америке. Это абсолютно большевистский такой путь, по которому они идут. Потому что вот это звоночки, это же вот первые такие звонки, вот убийство этого человека. Ну, вспомните там, допустим, как в свое время охотились за царскими чиновниками террористы. Вот это сейчас, в принципе, то же самое. Но они же не читают, как говорится. Последний специалист, это Стивен Коэн, который читал Ленина и остальных, и анализировал, и говорил, он скончался уже, а сейчас там вот такие вот Салливаны и Блинкины.
Была новость, что многие страховые задним числом убрали из страховых договоров выплаты после пожара, он об Абента говорит. Ну, наверное, но на бумаге-то какие-то документы остались.
И то же самое по поводу вот этих ураганов сейчас, так как они очень часто тоже отменились сейчас, особенно вот Waterfront, это собственность, которая находится на побережье, это самая дорогая, они ее полностью убрали, они не в состоянии ее оплачивать.
Ну, интересно, будет ли какое-то большое движение, потому что обычно к селебрити всегда обращали внимание в плане каких-то резонансных вещей, они там движения организовывали. А вот сейчас интересно, будет какое-то движение, знаете, справедливости со стороны селебрити? Тоже интересно.
Вы знаете, мне кажется, у селебрити проблем с выплат не будет страховых.
Но все равно, там Энтони Хопкинс, он единственный свой дом потерял тоже. 10.30 новости и продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер».
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Рафаэль Ардуханян здесь.
Доброе утро.
898-й. Не понимаю, в Калифорнии сильные пожары каждый год. Почему не налажена противопожарная система? Высокотехнологичная страна, Кремниевая долина, в конце концов. Тоже интересно.
Ну и на старуху бывает проруха, да. И, кстати, как ни странно, не только Америка, но и Калифорния же, она считает себя очень продвинутым штатом. Посмотрите, какие там инновации. Причем действительно достойные какого-то уважения. Но иногда просто, как говорится, я не знаю, там, может быть, за слона не приметили, или я не знаю, или что вообще там происходит, но иногда действия просто необъяснимы, просто необъяснимы. Можно, конечно, восхищаться достижениями в области там новых, новейших технологий, но, простите меня, когда пожар, да, нужна вода в гидрантах, вот и все, никакой
это
инновации.
Просто никаких инноваций не нужно.
Не нужно,
как это,
да,
в советской системе, в каждому населенному пункту по пожарному пруду.
Да,
вот, пусть там даже рыбки будут, но все равно пожарные пруды, пожарные гидранты, как это только в фильмах, помните, американских, там очень часто вот эта вот воспитательная такая черта есть, когда, например, машина перегораживает вот этот
гидрант, который, да,
и
их
там
убирает,
страшные,
да,
штрафы, и там суды какие-то, и там еще что-то такое. В общем, пожарный гидрант становится очень часто каким-то второстепенным героем в американских фильмах, но сейчас это главный герой.
Но мы сами видели, я не знаю, видели ли вы это видео, там как раз бульдозер сгребает машины, которые стоят и загородили дорогу,
да,
куда они могут,
да,
проехать,
да, да,
пожарные, да. Но там, конечно, это с другой стороны тоже, и там пожарная машина приезжает на место, и, так сказать, они стоят, ничего не могут, и там какими-то непонятными ведрами или этими фишечками какими-то они там тушат воду, потому что они не могут подключиться, они же пустые приезжают, эти машины. Я, кстати, насколько знаю, у нас вот по правилам нашей, так сказать, то машина, которая приезжает, она обычно с каким-то запасом воды, но чтобы на первое время там как-то, так сказать, вступить, как говорится, в бой с огнем там сразу, а потом уже подключаться. А эти просто пустые приезжают в надежде, что они там, значит, вот подключатся.
Виталий говорит, сейчас во всем будут обвинять Илона Маска, потому что он там огрызается на Трюдо, собирает кибертраки, а IT пожарную машину не придумал. А в том-то и дело, что пожарная машина не должна быть виртуальной. Пожарная машина и пожарный гидрант, пожарный рукав должен быть реальным. Вот в чем дело.
Машина должна стоять, заправленная бензином, готовая в любой момент, с хорошим аккумулятором, чтобы в любой момент завестись и довести там до какого-то места и потушить пожар. Вот и все. Она не должна быть там на каком-то проводе подключенная, заряженная, незаряженная, разряженная какая-то. Угу. Вот есть какие-то очень простые вещи, которые, ну, действительно, ведь невозможно, ну, как говорится, избежать. Это достаточно... По-моему, вот военные, они очень хорошо знают по этому поводу, каким образом действовать.
А так, Павел
Чем
говорит,
проще, тем надежнее.
Илон Маск уже давно собрал вещичек, перевоз своей компании в Техас, беды Калифорнии, да, ему по боку. Не может быть такого, понимаете, Павел, не может быть такого, что по боку. Понимаете, вот у нас два танкера разлилось с мазутом. Там есть претензии к Министерству по чрезвычайным ситуациям и к тому, как организовано все это. Но там волонтеры, понимаете, со всех регионов работают, которые сочувствуют, сопереживают, этих птичек спасают, этих дельфинов спасают, плачут над ними. То есть есть и история такая, что люди все равно, понимаете, как-то объединяются и пытаются решить проблему.
Да,
вот
безусловно, из других городов приезжают туда.
И когда пожары были тоже из других городов. Я, работая на телевидении, помню, мы тоже поехали в эту верхнюю Верею, по-моему, которая сгорела в 2010 году. И как люди из других регионов и присылали одежду, все присылали. И местные власти как тогда расшевелились тоже довольно быстро. А вот эта история, почему меня смущает, вот это я называю это социальной определенной политической дерзостью, потому что, ну, товарищи, ну, видите, страховщики отказываются. Страховщики отказываются платить, да, они просто убрали пункт из договора. А люди-то как? Для них это трагедия, вот в чем дело.
Безусловно. Я, кстати, коль уж мы заговорили об этих танкерах, я искренне надеюсь, что следствие, во-первых, разберется с капитанами, которые вышли,
оно
решение было за ними. Но я надеюсь, что они,
да,
очень хорошо разберутся, чтобы потом каждый капитан, который будет вот таким образом вести, как говорится, свои корабли, и вот что с ними произошло, я надеюсь, они 20 раз подумают. А самое главное... Я думаю, что еще надо узнать, кто дал команду этим капитанам выходить вот в этот шторм на абсолютно неподготовленных судах. И я думаю, что кто-то, какая-то компания, я не знаю, или кто там этим занимается, должен ответить, ну, по всей строгости закона. И, безусловно, компенсировать людям совершенно... Это, я помню эти анапские песчаные пляжи, которые сейчас, вот я в сообщении приходит, что они сейчас там...
Но они пока отравлены.
Да. Это же просто, я не знаю, это скотство самое натуральное, потому что это совершенно, я не знаю, ну, абсолютно...
Все в лишний раз доказывают все правила, любые абсолютно, правила движения судов, правила пожарной безопасности, все написано
надо соблюдать,
кровью,
безусловно,
все написано.
Безусловно, к сожалению, мы только вот в такие моменты, в моменты ЧП вспоминаем об этом, а это недопустимо.
Так, кто-то, Алишер тут писал, сейчас скажу, где-то его было сообщение Е, прочитал только заголовок новостей, сын Трампа сказал, что в пожар в Калифорнии виновата Украина, что это значит? Но, знаете, есть политический аспект, а во-вторых, просто на Украину отправляли всякие тоже пожарные рукава, еще технику какую-то, и теперь власти критикуют за то, что вот они Украине помогали.
Ну, я надеюсь,
помогали.
Да, не Украина, а руководство, да, но если, по-моему, здесь-то вот в чем, а в этом-то, это уж, как говорится, дурость и абсолютная безответственность именно вот властей Калифорнии. Я думаю, что здесь, конечно, Украина не имеет никакого значения.
Гренландия.
Что ой, с ней? Господи.
Же не первый раз. В 1867 году еще американцы предлагали выкупить Гренландию за 100 миллионов долларов. По тем деньгам это были колоссальные деньги. Но 100 миллионов долларов,
послушайте, да. Они Аляску за 7 миллионов купили. Это что ж такое?
Но Гренландия гораздо больше. А, и плюс это же как бы история, как это, кто владеет Арктикой, тот владеет половиной мира, а тот мы с Северным морским путем. Естественно, американцы тоже как империалисты классически стараются контролировать проходы, стараются контролировать какие-то очень значимые перекрестки.
Да, вот как раз исходя вот из суммарных, скажем так, вот территории, да, которая будет в случае приобретения Гренландии, то тогда суммарный вот выход на Арктику как таковую, если мы включим Норвегию, вновь приобретенные территории, вот Гренландия, США, там Канада частично, они как раз будут тогда контролировать порядка 55% всего арктического вот этого шельфа. Остальное это наш, 45%, это, как говорится, принадлежать будет России. То есть тогда здесь Америка, она как бы вот выходит уже, как говорится, становится обладателем большей территории, чем даже мы.
Есть подозрение, а здесь даже, мне кажется, речь идет не о просто там, наличии сухопутной территории, а о том, какие направления ты контролируешь. Потому что вообще Гренландия, кажется, что это как история, как с Панамским каналом. Или с Суэцким каналом. Но правда.
Вы знаете, что Гренландия, она ближе к Москве, чем к Вашингтону?
Насколько?
Недавно, да. Там порядка 20 километров, по-моему. Но самое интересное, что в прессе приводятся эти данные. Там порядка 2000, там сколько-то миль. И это находится, этот вот указатели эти находятся как раз на военной базе Соединенных Штатов на острове Гренландии. И там как раз две стрелочки. Одна указатель до Вашингтона, другая указатель до Москвы. И вот до Москвы это гораздо ближе.
Ну ладно, у нас от России до США тоже 4 километра всего лишь по границе, если смотреть.
Ну да, 9 километров по проливу и, соответственно, туда-туда.
Поэтому что там, в общем, мы ближе, чем Гренландия к нам, ближе к
американцам. Я, кстати, служил на Дальнем Востоке, у меня был мой сослуживец с Чукотки, он говорил, что мы, говорит, спокойно, говорит, ходим туда, говорит, в Америку, по льду, так сказать, с оленями, да, торгуют. Да, они туда, ну это вот еще в советские времена, они совершенно спокойно, Берингов пролив же замерзал, и они ходили как раз до острова, там какой-то остров посередине на
Диамид. Да. Там есть малый диамид, большой диамид.
Да. Вот они, говорят, ходили через остров, а иногда ходили просто напрямую. 9 километров, говорит, для нас это ерунда была. И, говорит, отец брал меня вот с собой, говорит, туда.
Но,
вот так вот.
История с Гренландией все-таки интересна, потому что Трамп, насколько я помню, в 16-м году, в 17-м тоже заходил с этой идеей. Угу. Ничего не получилось, но... Вопрос, конечно, что считать признаком того, что, например, у Трампа начнет получаться. Мне кажется, вот пока китайцы никаким образом не отреагировали, значит, пока это не более чем его какие-то интервенции словесные. А вот если китайцы скажут, что мы, там, не знаю, осуждаем, опасаемся или еще что-то, это значит, что каким-то образом сигнал до них дошел, и у американцев стало что-то получаться, нет?
Вы знаете, сам по себе вот этот ход с Гренландией, я сейчас убираю, так сказать, спекуляции, будет это, не будет, это даже сейчас уже вот в моем понимании, это с политической точки, с политологической даже, давайте так, для меня это не имеет никакого значения. Дело в том, что Трамп очень четко, вот то, что, каким образом он вербализирует свою политику, знаменитый свой лозунг «Make America Great Again», да? Ну, мы как думали? Мы думали, что он там будет долги отдавать, да, там промышленность интенсифицировать, там что-то. Да нет, он делает ее вот так вот, экстенсивно, не интенсивно, а экстенсивно.
Конечно.
И я думаю, что в этой точке зрения мы с вами сейчас, я думаю, Трамп сейчас, вот для меня его месседж такой. Значит так, господа, мы живем во времена сейчас перемен, причем колоссальных. Да. Мы меняем границы, мы меняем тренды, мы меняем сам смысл международного права и все, что с этим связано, политических договоренностей. Поэтому, пожалуйста, значит, с нами, вот мы будем вести политику именно таким образом. И вот если этот месседж не услышит и руководство Китая, и наше руководство здесь, в России, то тогда плохи наши дела. Нам надо действовать именно так. Причем самое интересное, вы, наверное, помните, Евгений, каждый раз мы говорим одно и то же. Не надо слушать, что говорят американцы, а надо смотреть, что они делают. Вот посмотрите, что американцы делают и будут делать. Будет это, не будет, но, по крайней мере, Трамп говорит, это в интересах моей страны.
Конечно.
И я это буду делать любому. Кто там, Дания, Китай, Россия, меня это не интересует. Послушайте, Дания же ваш союзник. Не интересует нисколько Дания, отдавая Гренландию, потому что я так хочу. Вот и все. Вот нам надо действовать. Я сейчас не говорю по риторике так, но, по крайней мере, нам нужно все-таки более жестко отстаивать свои интересы, потому что наши враги будут отстаивать ее не на основе международного права, а вот именно вот таким вот силовым волевым способом.
Ну, понятно, что сейчас, если тут кто-то из слушателей говорит Гренландия, хорошо, понятно, а при чем тут Канада? А вы посмотрите, это же северо-западный проход, это морской путь через Северный Ледовитый океан вдоль северного берега, через Канадский арктический
архипелаг. Я думаю, что это может быть даже, знаете, отвлекающий такой маневр. Ну, ладно, Канаду оставим, Гренландию отдавайте. Я думаю, что это и так еще может прозвучать.
Или то,
в
или
этой
другое.
Концепции, да.
А сейчас же борьба за Арктику действительно открывается. И плюс, по сути, получается, кто-то увлекается теорией глобального потепления. У нас, конечно, ледокольный флот только у нас, объективно, настолько мощный. У нас Северный морской путь. И, естественно, у нас есть какой-то арктический вот этот вот совет всемирный. Плюс полезные ископаемые там.
Где нас бойкотируют постоянно. И я думаю, что то, что касается, опять же, возвращаясь к Гренландии, вот в Канаде, то, что вы сейчас сказали. Трамп в своей книге как раз, он и пишет, что во время переговоров основной принцип – это потребовать больше, а потом уже, как говорится, спускаться вниз.
Пакетные предложения,
Поэтому в данной ситуации, если мы с вами вот сейчас уберем, как говорится, знаете, все посторонние предметы, мы с вами увидим, что Трамп просто действительно заявляет гораздо больше, чем он может. Ну, условно говоря, он пытается откусить то, что он не может проглотить. Но это его не смущает абсолютно. Это его абсолютно не смущает. И он говорит сейчас об этом, и в любой момент он скажет, ну ладно, хорошо, не буду, или буду, или там еще что-то, но вот это мне, как говорится, отдайте то, что принципиально, ниже этого не спустится.
Но глобальное потепление наступило, где бы вы думали, не
где?
На Северном полюсе
Бог
сейчас, нет-нет-нет, а в Фейсбуке, запрещенном Фейсбуке, потому что Марк Цукерберг.
Golden Boy.
Да, он сказал, что... В общем, он переобувается, он пытается задобрить, видимо, Трампа. Ну, даже, конечно. По-моему, $1 миллион или $10 миллионов они направили.
Не, миллион направили.
Избирательную кампанию. Небольшие деньги, конечно,
не в избирательную, но все-таки... а в инаугурационную.
В инаугурационную.
На инаугурационную, да.
Но Мета в итоге решила избавиться от фактчекеров, значительно сократить цензуру и увеличить число рекомендуемого политического контента. Правительство и традиционные СМИ, говорит он, все больше и больше настаивают на цензуре. Многое из этого явно политическое, но есть также и противозаконные вещи, эксплуатация детей, терроризм, наркотики. Я хочу заверить, что мы относимся к этому ответственно. Цензурируется всего 1% постов, это миллионы людей. Сейчас мы достигли точки, когда ошибок и цензуры становится слишком много. А что случилось? Хочется спросить, а что случилось?
Да, что случилось? Ну, это, конечно же, вы знаете, мне вот я смотрю сейчас на Безоса, и на Цукерберга. Ну, люди не то что миллиарды, сотни миллиардов, да, вроде бы.
Вложили,
и они стоят там. Но люди, которые, что называется, владеют миром, как они, по крайней мере, думают. Вот поведение каких-то, я не знаю, так сказать, каких-то опущенных пацанов. Вот с каким подобострастием и Безос, и этот принесли эти свои миллионы на инаугурационную, требовали встречи с Трампом. Но, ребята, вы хорошо, вы там сказали что-то, вы там выступили против. Я не знаю, вы думали так, вы не думали, но у вас уже вот такое реноме либералов. Вы поддерживаете либеральную часть американского общества. Но вы какое-то достоинство вообще имеете вот уже? Или
так
хотя бы делаете?
Так нет идеологии никакой.
Ну, это же, вы понимаете, что дело? Вот деньги, я думаю, что это вот проблема, деньги она более такая глобальная. В какой-то степени и мы столкнулись вот в начале в 2000-х. Угу. Это была проблема, когда огромные деньги абсолютно достались беспринципным людям, которые совершенно, так сказать, без своей жизненной позиции, без своей жизненной философии. Вот Илона Маска можно ругать сколько угодно, но, по крайней мере, этот человек в какой-то степени реализует все-таки не только свои бизнес-проекты. У него свои идеи есть. Они взбалмошные, они экстравагантные, они эпатажные. Ради бога, это кому-то нравится, не нравится. Но вот это такие, знаете, вот... ну, кто такой вот, я не знаю, вот заинтересует кого-нибудь такой вот человек, мужчина в свои 40 лет, который стоит там полтриллиона со своими корпорациями, со всеми, который себя ведет вот подобным абсолютно каким-то бесстыжим, унизительным образом. Ну, надо же немножечко как-то соотноситься.
Как раз вот интересно, что, помните, самое удивительное сейчас, когда Цукерберг на голубом глазу, это же очень интересное социальное явление, Цукерберг на голубом глазу. Угу. Раньше, значит, блокировал Трампа.
Трампа блокировал.
Да. Ладно, Маск купил Твиттер, разблокировали Трампа. А потом Цукерберг поощрял вот этот вот информационный невроз, ввел так называемых фактчекеров, хотя мне кажется, это не совсем правильный термин, который он использует. Это не фактчекеры были, это были цензоры.
Цензура, натуральные цензоры.
Которые...
Либеральные цензоры это были.
Да. И в итоге люди же невротизировались, читая вот это. У них были алгоритмы определенные настроены в ленте. Да. Они там, как это, источали яд в отношении Трампа. Теперь Трамп побеждает. И он, как просто эффективный, безапелляционный какой-то менеджер, говорит, компромиссный менеджер, говорит, хорошо, давайте иначе теперь. Ну, вообще никакой, а сколько людей...
Абсолютно беспринципно,
купилось на эту идею, на эту идеологию, на эту невротизацию, сошли с ума, фактически сошли с ума. Как они кричали, когда Дональд Трамп выиграл, они говорили, что ужас и кошмар. А здесь говорят, ну, нет, кто хозяин, мы тому и подчиняемся,
абсолютно,
говорит... Да. Цукерберг.
Абсолютно. Абсолютно. И здесь, и вот в этом я вижу, ну, определенную подлость, конечно, во всей этой ситуации. И просто, вы знаете, вообще вот брезгливость какая-то у меня. Не хочется даже об этих людях говорить. И Безос, и Цукерберг, и остальные.
Да мы не личности они, же обсуждаем,
мы,
а явление.
Нет, а мы с вами, давайте вот мы просто с вами сейчас скажем. Это люди, как говорится, которые на виду были. А сейчас вот фонд, инаугурационный фонд Дональда Трампа, уже вот эти же самые ребята, которые его гнобили, да, преследовали, смеялись, издевались, это... Они занесли 170 миллионов долларов. Это только в инаугурационный фонд. Это значит, сколько вот таких прихлебателей пролезло туда. Я хочу вам напомнить, я вот запомнил. В 2000 году, когда Джордж Буш-старший начинал свою кампанию, извините, Джордж Буш-младший, который начинал свою президентскую кампанию, мы все тогда возмущались, потому что... Да. Значит, как раз вот избирательный фонд республиканской партии по выдвижению Джорджа Буша-младшего достиг, и тут барабанная дробь была по всей Америке, 100 миллионов долларов. Угу. Это не на инаугурацию. На инаугурацию там несколько сот тысяч долларов выделялось тогда. А 100 миллионов он... А сейчас 170 миллионов это только на организацию вот этого, так сказать, мероприятия, которое пройдет там в течение нескольких часов фактически.
Есть такое.
Это к вопросу об инфляции, кстати, что доллар не дешевеет. Очень дешевеет. Только, к сожалению, не у нас в стране.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, я хочу поддержать мнение Рафаэля о том, что да, в Соединенных Штатах создается искусственная революционная ситуация. И поскольку Рафаэль наверняка отслеживает, что пишут в соцсетях простые американцы, как они оценивают то, что сейчас происходит? Они не производят переоценку самого Трампа и его внешней политики. Спасибо.
Спасибо.
Но а в как...
Нет политики-то еще никакой пока.
Да, что еще пока нет. Давайте мы немножко подождем, потому что все-таки... Вы понимаете, в чем дело? Я вот всегда задаю себе вопрос. Вот, ну, там, если что-то произойдет сейчас с Джо Байденом, то завтра президентом Америки станет Камала Харрис.
На
10 дней она станет как раз это. То есть пока еще говорить там о чем-то, это рано. Потом, я это говорил раньше, повторю еще раз. То, что Дональд Трамп говорил до ноябрьских выборов, когда он еще... был кандидатом, да, это одно. То, что он говорил после ноября, до инаугурации, это совершенно другое. Конечно. То, что он будет говорить, а самое главное делать после инаугурации, мы сами видим, что уже начинаются какие-то двусмысленности по отношению, по поводу его позиции по Украине. Уже у нас 24 часа превратились в 100 дней. Вот, и так далее, и так далее. А потом неизвестно, что будет дальше. Поэтому в данной ситуации, я это говорю сейчас не к тому, что там, знаете, надо предвидеть или еще что-то. Это нормальные вещи политического процесса. То, что люди говорят, риторика политиков и то, что они делают, к сожалению, это всегда расходится. Я не знаю ни одного политика, который бы говорил бы очень мало, а потом сделал гораздо больше, чем он, как говорится, сказал. Вот я не помню в истории такого, но разве что если кто-то не мой был, который не мог говорить. Вот. А так это всегда замах большой, но выход, на выходе все это гораздо меньше. Давайте подождем, посмотрим. Но в целом, да, действительно, революционная ситуация, я с вами согласен, она создается совершенно, так сказать, искусственно. Ну, а
почему,
говоря,
кстати, а почему она искусственно создается? Мне как раз кажется,
реванш,
мне кажется,
они боятся,
что она создается не искусственно, она как раз создается естественным путем. Просто те, кто провоцирует эту революционную ситуацию, скорее всего, не отдают себе в этом отчета, думая, что они проскочат.
Революционная ситуация, она создается и субъективно, и объективно. Объективный фактор, он может в большей степени играть, но субъективный фактор, он всегда определяет в очень большой степени. Потому что мы знаем примеры, когда объективно складывалась революционная ситуация, вот после Второй мировой войны во Франции, в Италии, но субъективные факторы там сыграли против этого. Объективно это, да, процесс этот никто не останавливает, но тем не менее, вот вопрос личности, да. Потому что у Ленина там как раз формулировка была, это наличие руководящей политической силы, которая бы вывела это. Вот в Америке вот эта революционная сила, которая бы объединила революции, так называемой, ее нет. В 60-е годы были попытки, там самые разнообразные организации радикальные, они возникали тогда очень быстро, но тогда ФБР как раз их прихлопывало моментально. Это «Черные пантеры», это «Нация ислама», которая претендовала вот Луиса Фарахана, они очень быстро были прихлопнуты. Более того, даже маккартизм как таковой, он был прихлопнут сверху, не снизу, потому что это была другая ипостась, такой правый радикализм был, да, его тоже уничтожили потом в этой степени. Так что здесь, я говорю, здесь просто должны сойтись определенные обстоятельства, и, конечно же, основной фактор, это вот пока на чем держится Америка, это доллар, это финансы. Пока там еще стабильная финансовая система, то абсолютно ничего не случится.
И то оказывается, что на всех-то долларов не хватает, несмотря на бесконтрольную фактически эмиссию. Потому что это тоже интересный парадокс. Да. С одной стороны, такие деньги ввалены в поддержку Украины, а люди, там 5000 человек, которые потеряли свое имущество, они говорят, ну, нет.
Но это, кстати, а вот это, парадокс, это правда, кризис но... власти, это кризис, вот именно, это один из субъективных, кстати, фактов, это абсолютный кризис власти, потому что, простите меня, выплачивать $750 вот этим бедным, так сказать, людям, пострадавшим от урагана, но это просто издевка, конечно, хотя бы они не говорили, не афишировали это, Камала Харрис заявляла с таким опломбом это все, ну это просто омерзительно.
А, это прямой эфир, спрашивает Александр, конечно, прямой, естественно, уже не прямых
нету. Только прямой эфир, конечно.
А, Трамп уже, кстати, в Гренландию трансгендеров вышлет. Для освоения, говорит Цурита. Нет, с трансгендерами тоже интересно. Кстати, сокращает вот это все, как это называется, новая повестка? Я забыла, она уже старая. Когда вот эти вот смотрят на то, темнокожий он, гей, он не гей, как это правильно называется в Соединенных Штатах.
О, Господи, я даже не знаю, о чем говорить.
Мы с вами это обсуждали как раз до эфира.
А ЛГБТ?
Да.
ЛГБТ-повестка? Запрещенная. Ну, да, запрещенная, да. Ну, вот сейчас там...
ВОК-повестка. Вот, спасибо, ВОК-повестка.
Ясно.
Про что Америка Лайт?
Ой, Америка Лайт. Долгожданная встреча с Элвисом Пресли. 8 января королю исполнилось бы 90 лет. Сегодня слушаем замечательные баллады в его исполнении. В 20:00 всех вас жду, уважаемые радиослушатели.
А сейчас будет информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь. В 3 часа у нас большой разговор про СНГ. Много чего есть обсудить про Молдавию, много что есть обсудить про Грузию. Украину, наверное, тоже коснемся. Может быть, кстати, будем говорить со специалистами по поводу действительно вот этого такого уже профессионального анализа с пожарной точки зрения того, что произошло все-таки в Соединенных Штатах. Посмотрим, может быть, тоже обсудим.